В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Лисичанска.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Анатолий Матвейчук к нам пришел, главный редактор сетевого информационного агентства «Анна-Ньюс», ветеран боевых действий. Анатолий Андреевич, вас приветствую.
Да, здрасте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Телега для сообщений «Говорит Москобот», Ютуб, телеграм-канал, официальная группа ВКонтакте, везде можно нас смотреть, если все это у вас работает. Давайте начнем, естественно, с Курской области. Интересно, мнение начинают высказывать обозреватели западной прессы, в частности, один из обозревателей «Политика» говорит, что атака вооруженных сил Украины на Курскую область не сможет в долгосрочной перспективе изменить расстановку сил в конфликте, сохранив численное преимущество и патриотический, соответственно, настрой. Но интересно следующее. Многие аналитики говорят, что ВСУ точечно, но пытаются сохранять какую-то наступательную активность в тех районах. При этом Алаудинов сегодня отчитывался о том, что из каких-то районов, если карту открыть, можно посмотреть, из каких районов удается эти группы ВСУ выталкивать. Но по-прежнему общей картины нету, потому что зашли туда довольно значительные силы. Как они рассредоточились, вопрос. И, соответственно, сколько времени может занять, чтобы их оттуда вытеснить, вот эти вопросы остаются. И, соответственно, вопрос, как вы думаете, за счет чего все-таки вооруженным силам Украины удалось провернуть вот эту авантюру с Курской областью? Пожалуйста, отвечайте.
Да, я понял. Евгений, да, действительно, очень-то прискорбный факт, вот то, что вы сказали. Бои идут. Нам бы хотелось, конечно, чтобы была какая-то реляция, что все это завершилось, но правда в том, что бои продолжаются. Противник перешел к новой технике, кстати, Алудин об этом и говорит. Он перешел к тактике, эта тактика нам знакома, это тактика Соединенных Штатов Америки, это работа тяжелыми так называемыми разведывательными дозорами. Когда-то они были бронекавалерийские полки, это была такая очень хитрая организация, которая считалась, что они должны выходить на узлы сопротивления, на коренные дороги какие-то, проводить разведку, а потом вытягивать на себя главные силы. Это мы с вами видели в начале вот 6, 8, 9, до 10, где-то до 11 августа, именно то, что они выходили на такие узлы, атаковали их, потом приходили батальоны, там 80-й бригады, 82-й бригады, начинались боевые действия. После того, когда подошли наши резервы, когда военно-космические силы, когда артиллерия, ракетные войска начали наносить удары, они отошли и начали окапываться. Там они пытаются закрепиться на каких-то территориях. А вот эти разведывательные дозоры, которые, они до сих пор начинают шерстить Курскую область.
Но дозоры, как бы сложно сказать, что это какие-то ДРГ, потому что, ну, они заходили туда бригадами.
Нет. Там, значит, проходили очень интересно. Первоначально прошли некоторые батальоны 22-й бригады, и потом прошли батальоны так называемые ГУР, и батальоны нации. Это там и Азов появился, там и
Да,
которые у нас запрещены. Они вели разведку. И когда мы их отразили, подошли уже главные силы. Подошла и 80-я бригада, и 82-я бригада, подошли танки, тяжелая техника. То есть, скажем так, подошли уже последующие эшелоны противника, которые вступили в бой, и успех они имели. Сегодня что они делают? У нас там было оборудованные оборонительные позиции для того, чтобы когда-то мы думали, будем отражать противника, но как-то получилось так, что мы это дело прошляпили, и вот эти оборонительные позиции сейчас у противника. Он их разворачивает в нашу сторону и использует их для закрепления на этой территории. Видите, Евгений, я полагаю, что противник не ставит задачу там разгромить нашу группировку, какое-то нанести нам поражение. Ему нужен сам факт присутствия. очень огромный информационный шум, который сегодня идет, и, в общем-то, военно-политическое влияние на все последующие события, как они считают.
То есть попытка там деморализовать жителей региона, да, соответственно, шантажировать, скорее всего, шантажировать российскую сторону тем, что у них 2000 человек в оккупации, 28 населенных пунктов, понятно. Но все равно мы же понимаем, что со стороны российских вооруженных сил довольно сложная задача стоит, потому что устраивать ковровые бомбардировки этой территории невозможно, фабами пользоваться невозможно, потому что там живые люди, гражданские.
Вот вы немножко упредили мою мысль, я хотел бы только об этом сказать, что мы ограничены в применении сил и средств. Почему? Во-первых, давайте начнем с того, что там живут наши люди с русскими паспортами. Второе, это их имущество, им там и предстоит жить в последующем. На улице лето, у них там огороды, они же там жить. Мы не можем сегодня, вот как они действуют, снести там все, сказать, что на этом крест мы поставили, мы всех победили. Мы должны их победить так, чтобы наши люди потом вернулись и там продолжали жить.
Хорошо, но многие сравнивают с тем, что они решили вот сконцентрировать силы, ударили кулаком, получается, заставив, наверное, имея целью, чтобы Россия оттянула силы от каких-то других направлений, вот можно предполагать, что у них, например, несколько таких кулаков сосредоточено?
Ну, я бы не сказал бы. Дело в том, что они действительно очень сегодня стеснены в своих силах и средствах, которые они туда привлекли. Они привлекли то, что у них было. Это реально, посмотрите, 80-я, 82-я бригады, это элитные бригады, которые не берегли, никуда не делали, не бросали. Там танки, да, там советская, Т-64, Т-80, а вот техника стальная, это в основном натовская техника, которая, смотрите, она появилась в прошлом году, и мы, вот, наблюдая за полем боя, там редко слышали, там где-то Абрамс появился, где-то там Леопард появился, а Брэдли, Марта, и особенно БТР и Страйкер, они только вот сейчас начали в наших сводках проявляться, то есть они их берегли, а сегодня они вынуждены бросить. Я полагаю, что это, знаете, не от хорошей жизни, это уже, ну, вопль такой, что вот сейчас мы что-то сделаем, и мы, этого они пытаются достучаться до Запада. Смотрите, мы бросаем все основные свои резервы, значит, вы давайте думайте там у себя на Западе, что нам дальше делать.
Вы думаете, это так выглядит?
Да, да, это выглядит именно так. Это, знаете, если по большому счету чуть-чуть отмотать назад, экс-президент Украины Зеленский, он человек, который чувствует очень сильно на том, что над ним висит меч. Война – это его способ существования как физического лица, не просто уже как политика, там, государство.
Ну, понятно. Да.
Если только война закончится, его привлекут в ответственность радикалы-националисты за потерю территорий, и его привлекут во вторую очередь западные политики, которые его кормили. Почему? Он очень много знает секретов, он знает, куда делись деньги, как эти деньги, он знает, что случилось с Северным потоком, он знает очень много, чего бы они не хотели, чтобы мы с вами узнали.
Ну, я думаю, что в любом случае с Северными потоками они могут сейчас намеренно на него все это сливать.
Да, это все правда, это все правда.
Да, но здесь интересен другой момент. Смотрите, основной вопрос, который сейчас задается, это... Как же вы допустили? Ну, то есть, каким образом был допущен вот этот прорыв со стороны ВСУ? Справедливо замечали, что невозможно было не видеть скопление техники, но так как очень протяженная граница, понятно, возможно, даже не очень было понятно, с какой стороны могут ударить.
Знаете, можно я бы скажу свое мнение?
Пожалуйста.
Я полагаю, что опять нас сыграла наша доверчивость. В чем доверчивость? Когда было... Осенний прорыв возле Белгорода, когда мы дали команду на обустройство санитарных зон, и мы начали обосновывать территориальную оборону, развертывать все. Были, ведь у нас консультативные диалоги на дипломатическом уровне продолжаются, мы их не освещаем, и, по всей видимости, Запад нам гарантировал в том, что вторжения на территорию суверенную не будет. И мы поверили в это дело. Нас опять обманули.
Я вообще не хочу, честно говоря. Андрей Андреевич, на веру принимать такую версию.
Я тоже не хочу, но дело в том, что по-другому я не могу интерпретировать это. Почему? Дело в том, что вот система еще Советского Союза, вот если взять границу за линию, 100 километров от нее – это территория, на которую контролировали раньше погранвойска КГБ. Мы, слава богу, их уничтожили. Осталась сейчас федеральная служба, которая занимается охраной границы. Но на 100-километровой зоне они имеют данные. То есть данные оттуда шли. Второе. Мы имеем... Сейчас идет войсковая операция. Мы имеем огромнейшую систему, которая развернута на время войны разведки, это и космическая разведка, и агентурная разведка, и радиотехническая разведка. Какие хотите там разведки, мы видели, как это все сосредотачивалось. Второе. Решение на применение сил применяет не губернатор Курской области. Вы знаете, даже не командующий специальной военной операцией, там должен был работать генеральный штаб. Значит, генеральный штаб так оценил.
Это опять про формат. Нет, это, возможно, это еще некоторые ваши коллеги обращали внимание на то, что, возможно, стоит пересматривать формат или название вот тех действий, которые ведутся, потому что специальная военная операция имеет под собой определенные юридические аспекты. И, соответственно, и номенклатуру действий, которые можно осуществлять в части защиты границы, в части применения силы, в части привлечения силы средств, каких именно, там, для охраны, для чего-то, для чего угодно. Вот. Но то, что на Западе обещали, ну, на Западе говорили, что не более чем каски, а потом оказывается... А почему вы стреляете немецкими ракетами по Белгороду? Ну, они уже не немецкие, потому что они с территории Украины запускаются. Ну, поэтому
вы знаете,
я очень не хочу думать в такую степень доверчивости,
нет,
честно говоря.
Нет, Евгения, да, передергивание идет капитально, и еще одно хотел бы вам сказать. Угу. Вы знаете, за государственную границу отвечает даже не служба погранслужбы, которую сегодня мы
ФСБ,
создали.
Погранслужба ФСБ.
Да, даже не она отвечает. Они отвечают за там, пропуск, обустройство. Отвечает генеральный штаб, который обустраивает границу с точки зрения безопасности страны. И значит, то, что произошло сегодня, генеральный штаб неправильно оценил степень рисков, степень угроз и тому подобное. Почему? Потому что, когда они ударили, у нас оказались даже те оборонительные позиции, которые мы создали для обороны Курской области, оказались они занятыми войсковыми частями и подразделениями.
Смотрите, если вы говорите, что тут, кстати, говорят, почему нельзя было линию Суровикина сделать еще на Курской области. Вы знаете, сейчас, в период боевых действий, вот, честно, как бы кому ни звучало это странно, но нагнетать и критиковать там генеральный штаб, ответственных и так далее. То есть аудит проводится, скорее всего, по каждой операции, удачной, неудачной, сомнительной и так далее. Но давать, как это называется, пищу для размышлений и повода для радости со стороны ЦИПСО какого-нибудь, я бы, честно говоря, не стала.
Я бы точно, но хотел бы вам сказать вот что. Дело в том, что говорить сегодня о какой-то внезапности, это глупо. Я просто хочу сказать, что соизмеримость сил, которые вошли на нашу территорию, и тех сил, которые им противостояло, в первые дни была абсолютно в сторону украинцев. Они просто нас переиграли в этой ситуации первые 2-3 дня. Потом подошли, конечно, великолепные войска, подошли туда силы ГРУ, это и бригады спецназ подошли, и Ахмат спецназ подошел, и подошли Росгвардия, и подошла морская пехота. Сегодня мы видим очень великолепные вещи, которые творят наши солдаты на поле боя. И вот то, что я, вот мои корреспонденты, которые оттуда присылают информацию, я вижу одну очень интересную вещь. Задача поставлена не на вытеснение противника за пределы территории России, каким-то, на уничтожение. Идут сейчас вот очень хорошие действия, мы начинали с Сумской области. По Сумской области ведутся великолепные удары ВКС, действуют наши диверсионные спецназовские группы, которые работают, не дают возможности противнику подкидывать туда резервы. Мы наносим удары на всю глубину возможности, достигаемся наших средств, это ракетных, артиллерии. Я полагаю, что мы сейчас ведем действия на изоляцию района боевых действий, последующему уничтожению всей вот этой 12-тысячной группировки, которая туда вторглась.
Тогда, Анатолий Андреевич, другой вопрос. Нельзя не замечать того факта, о котором вчера говорилось, про, соответственно, 2000 человек, которые находятся под оккупацией в 28 поселениях. Мы помним историю с Мариуполем.
Да.
Когда с нашей стороны были всяческие призывы к тому, чтобы открывались зеленые коридоры, чтобы люди выходили, но с той стороны решили людей использовать в качестве живого щита. Каким образом можно производить уничтожение противника с учетом того, что он пытается окопаться в месте, где находятся гражданские, которых, скорее всего, будут использовать в качестве живого щита? Потому что, да, сейчас проявляется сообщение, что якобы какие-то переговоры собираются об обмене
пленными
из той и с другой стороны в Курской области. Вот. Но вот по поводу гражданских как?
Значит, с той стороны, с нашей стороны, уполномоченным по правам человека на преступное ведение переговоры, я думаю, что и эта тема тоже поднимается. Второе, изоляция района боевых действий предпринимается в том числе в случае, чтобы им прекратить доступ питья, еды, боеприпасов.
Подвозов, да.
Да. И я думаю, что мы будем их брать не только вот огнем, мы будем брать еще и истощением, и уморением.
А каким образом мы можем их отрезать, если у них подвоз с их стороны производится?
Мы
сейчас
это уже отрезаем. Мы перекрываем основные пути логистики.
Это вот эти вот удары, которые по Сумской области
были? Не просто нет? Удары, там действует уже наша разведывательная группа специального назначения, которая перекрывает это все.
Говорит ли, Анатолий Андреевич, история с Курском, она, если отматывать назад, влечет ли за собой выводы, что, соответственно, инфраструктура, которую используют военные, склады, которые, да, уничтожаются, но что вопросы уничтожения, ликвидации будут нужно принимать более интенсивнее, потому что любые лазейки используют. Ширина фронта большая, очень. Протяженность, фронт очень протяженный. Там,
40 километров.
Да, километров. И я говорю еще про фронт в целом. И, соответственно, какие-то лазейки с той стороны используются. И как сделать так, чтобы полностью высушить, значит, заставить там оставить без воды, питья, снабжение, это вопрос. Можно ли сейчас ту сторону?
Да, я полагаю, что это реально. Возможно, просто нужны хорошие организационные мероприятия, которые должны решить эту проблему. Но я хотел, Евгений, вот что сказать. Да. Я думаю, что после этого будет пересмотрена вся система охраны границы этого направления. Дело в том, что неоднократно уже переговорили, мы говорили о санитарных зонах, о каких-то зонах влияния, перехода. Мы их не реализовали. Вот на Харьковском направлении там что-то мы начали, что как бы делать. Вот мы там отталкиваем это все. Вы знаете, есть очень великолепный пример. Это пример Советского Союза, когда мы были в Афганистане. Там маджахеды попытались атаковать границу тогда Советского Союза в Таджикистане и в Туркменистане. В течение недели были введены погранвойска в боевую готовность, перешли государственную границу Советского Союза, углубились на территорию Афганистана почти на 100 километров, создали так называемую мобильную границу, в которой были мотоманеврные группы, авиация, артиллерия. И да. При всем подходе к границе они их уже начинали уничтожать там. Если им не хватало сил, то к ним подходили резервы войсковые в виде войсковых частей, разведывательных частей. Все. Здесь же мы ничего такого не обнаружили в ходе вторжения в Курскую область.
7373948, телефон прямого эфира. Так, здесь слушатели, сейчас скажу, так, спрашивают, бригады, численность какая? 1004, по-моему, да? 1000-4000.
Ну, там по-разному. Ну, до 4000.
До 4000 бригада. Так, слушатель спрашивает, скажите, пожалуйста, все кругом говорят, что украинцы действительно задействовали последние свои силы, и что, несмотря на болезненность удара в Курской области, они будут постепенно сдуваться. Откуда такая уверенность?
Сегодня прошла информация о том, что командир 82-й бригады уже попросит командующего Сырского вывести его из сражений, ввиду того, что он не способен выполнять боевые задачи, полностью уничтожена техника и личный состав, он не боеспособен. То есть сама практика боевых действий и те потери, которые мы сегодня наблюдаем, говорят о том, что он пока не может восстановить свою боеспособность. Может быть, личным составом они на слове там в Киеве, в Одессе, я не знаю. А по технике вооружения у них пока ничего нету. Поставок нету.
Поставок вооружения. То есть удерживать они все это долго не смогут?
Нет, конечно.
Интересно. В Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня вслед за Курской областью. Что это означает?
Ну, там и Брянская область, по-моему, если я не ошибаюсь, тоже вводит режим контртеррористической операции. Что это такое? Это чрезвычайная ситуация, которая позволяет и администрации области, и всем силовым структурам производить определенные действия. Ограничение передвижения, выезда, возможно, даже введение комендантского часа от и до. Второе, проверка паспортного режима, законность пребывания на этой территории. И самое главное, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, применять все имеющиеся силы для наведения порядка, восстановления конституционного порядка.
То есть это уже работа как бы с гражданским населением,
да,
обеспечение,
да,
защита.
Да, да, да. Смотрите, вот я разговаривал с теми людьми, которые уехали из Курска, вот сейчас они здесь, в Подмосковье, в Московской области, они говорят, вы знаете, за неделю-две у нас очень много ездило всяких людей на скутерах, на мотоциклах. Угу. Они что-то спрашивали, они говорили, мы готовы там крышу покрыть, там колодец выкрыть. То есть мы, говорит, их никогда не видели. Я полагаю, что это были именно ребята, которые пробивали трассы, дороги и тому подобное. То есть они проводили разведку. Но ведь их же никто не пресекал, понимаете?
То есть они что, через границу могли пройти свободно?
А там же граница как таковая практически, она сквозная и очень прозрачная.
Так, давайте вас послушаем. Здравствуйте, пожалуйста, алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, слушаем.
Анатолий Андреевич, я так понял, что вы сами не верите в то, что сыграла какую-то роль наша доверчивость. Запад нам гарантировал якобы, что не вторгнется на территорию. Но если даже это гипотетически представить, то интересно, а кто, какой же орган, какая структура оказалась таким доверчивым? Наверное, не генеральный штаб все-таки, а военно-политическое руководство. Но в это поверить очень трудно, согласитесь.
Спасибо. Ну, вы знаете, да, это очень спорно по моей постулате, но я это так где-то у меня на подкорке это есть, потому что логического объяснения то, что произошло, очень трудно найти. Дело в том, что и шла информация, что накапливаются силы и средства, что они вот-вот перейдут в какое-то наступление, почему-то никто не бил колокола, никто не создавал заслоны, и сама момент 6 августа оказался, ну, я бы сказал бы, ну, если хотите, внезапным, хотя внезапности никакой не говорю.
Угу. А взрывотехники МЧС за сутки очистили от снарядов 2,5 гектара территории Курской области. А вот по поводу техники и методики того, как заходили в Курскую область, с вашей точки зрения, сколько времени может уйти на то, чтобы полностью расчистить там, потому что на дороге же мины разбрасывали, в поле, понятно, что тоже разбрасывали, и, соответственно, это небезопасное место.
Да, Евгения, дело в том, что сама система входа и выполнения боевых задач ВСУ говорит о том, что их специально тренировали и, собственно говоря, натаскивали на самый большой, на наибольший ущерб, который они могут произвести на этой территории. Вы знаете, до чего дошло? Дошло до того, что многие из них сейчас пытаются имитировать поведение немцев в Курской области в 1944 году. Они там и разговаривают на ломаном немецком языке.
Видели это видео с девушкой, да, с этим?
И тому подобное. То есть наибольший ущерб. Они минируют пшеничные поля, они минируют огороды.
Технику угоняют.
Да, технику угоняют. Это, ну, про мародерство я не говорю, это присущно им с 2014 года, они все это мародерничали. Но то, что они сегодня делают специальные мины-сюрпризы, которые разбрасывают, они колодцы минируют, невозможно воды набрать. То есть это создать неуверенность центральной власти, посеять, знаете, такой ажиотаж по поводу того, что вот нас никто не может защитить. То есть кроме того, что там идут потери физические, они пытаются еще нанести нам потери психологические, чтобы мы, ну, стали больше как зомби, тому, или как хотите, но они пытаются поверить в то, что они пришли навсегда.
С чем это было связано? С чем было? Ну, я думаю, скорее, что они уверены, что они не навсегда, конечно, пришли.
Они пытаются создать такое.
Создать иллюзию. Возможно, они думают, что если что, там все схвачено, и они могут, соответственно, шантажировать центральные власти вот своим присутствием, самим фактом своего присутствия там.
Да.
Но с чем была связана, как вы думаете, некая заминка в иностранной прессе пару дней, когда случилось вторжение?
Я полагаю, что они оценили ситуацию, они не знали, как среагировать на это. Вот если бы была победа, и они дошли бы до Курской, и задача была тут двойная, военно-политическая и, собственно говоря, знаете, информационная. Военно-политическая – это захватить территорию Курской области и его держать, а информационная – это создать ажиотаж, я бы ее назвал бы, знаете как, ядерный ажиотаж. Они хотели подойти к Курской области, может быть, не захватить, но создать... Курской станции. Они хотели создать... Кстати, их там две станции, там, которые работают, которые вот-вот должны войти. И создать условия такие, угрозы ядерной безопасности. И посмотрите, Евгений, в этот же период параллельно был нанесен удар по
Градирне,
Запорожской станции. Запорожской станции. То есть создать такую ситуацию, а в организации Объединенных Наций уже началось муссирование по поводу того, что надо приехать, посмотреть, а вдруг там обижают людей. То есть, я полагаю, это готовился ввод организации сил Организации Объединенных Наций голубых касок на эти территории для охраны ядерных объектов.
зайти, чтобы там да, были какие-то...
Да, 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 голубые каски, они будут якобы защищать ядерные объекты. То есть, и теперь, смотрите, они говорят, разрешите нам туда приехать. Ну, сегодня я слышал, Захарова сказала, ну, подождите, мы пока не готовы.
Нет, Захарова говорила, что как раз, если это не перформанс, то да.
Да, да, если это не перформанс. Ну, я скорее думаю, что это все звенья одной цепи, это была подготовленная операция и информационная, и военная, и тому подобное.
Давайте после новостей продолжим. Анатолий Матвейчук с нами.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15:35 в столице, программа «Умные парни». Анатолий Матвейчук с нами, главный редактор сетевого информационного агентства «Ан-Ньюс», ветеран боевых действий, продолжаемый про Курскую область. Говорит, да, вот по поводу вашего тезиса, что, возможно, есть интересанты, которые пытаются этим воспользоваться, чтобы продвинуть тему с голубыми касками в Курской области. А я помню, что Украина как раз муссировала эту тему, да, чтобы да, там да. были миротворцы, а понятно какие. С нашей стороны, понятно, эта тема не принималась никак. Но Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило у российских властей доступ в Белгородскую, Брянскую области, пострадавшие от атак ВСУ, заявил РИА Новости представитель. Мария Захарова говорит, давайте разберемся, не перформанс ли это. Интересно, что Управление Верховного комиссара никак не обращается, например, к ВСУ, по поводу судьбы тех людей, о которых нам ничего не известно, которые находятся сейчас на оккупированной территории, в этих населенных пунктах Курской области, туда не обращаются, и даже нету никакого заявления со стороны там, европейцев или еще кого-то. Вернее, европейцы говорили, ну, они в своем праве, они в своем праве. Байден говорит, мы держим, как это, с Украиной контакты по поводу ситуации в Курской области. Возможно, он даже не знает, что такое Курская область, поэтому это опускаем. Но гуманитарный аспект здесь явно совершенно используется не потому, что кого-то кому-то жалко, а для продвижения, достижения каких-то политических целей. Вот в чем вопрос.
Да, абсолютно я с вами согласен в этом отношении. Последние 2-3 месяца явно стало о том, что ВСУ ведут к краху. Они вот-вот уже выдохнутся, потому что да, и особенно на южно-донецком направлении мы вышли, в направлении Краматорска, под Харьковом, Липцы, Волчанск показывает, что они не могут сдержать это самое направление. Я думаю, что это была спланированная, знаете, совместная операция ВСУ под руководством НАТО. Почему? Объясняю.
Почему? Да.
Объясняю. Дело в том, что спланировать такую операцию и обеспечить такой выход на направлении основных дорог, основных населенных пунктов без хорошей разведки невозможно. Эта разведка была космическая, воздушная, радиотехническая, агентурная. Украины нет таких возможностей, при всем желании. Они там могут марш-агентами какими-то что-то делать. Это все обеспечивали, конечно же, американцы. Второе, применение техники, массовой техники западного производства, это полностью все переходит. Те уверения, которые Запад говорил о том, что якобы там нельзя, на суверенной территории, старой территории, это все говорит о том, что это все обеспечивалось согласованными действиями НАТО и ВСУ. И последнее. Наши ребята и разведчики, и разведкой боем установлено. В эфире была иностранная речь. Английская, французская.
Ну, там наемников полно.
Нет, в сетях управления.
А, в сетях управления.
Не просто переговоры, а в сетях управления была речь, и это самое последнее, удары по нашим колоннам хаймерсами. Хаймерсы просто так не летают. Хаймерсы летают с точки зрения, им нужно позиционирование космическое.
Но заметьте, Анатолий Андреевич, как интересно, в какой момент начинает вбрасываться тема, что Зеленский чуть ли не лично заложил взрывчатку в этот самый в трубопровод. Интересный контекст. Когда?
А нет, там еще, знаете что, значит, Залужный, а Зеленский якобы его отговаривал.
На него все свалит. Но сам факт интересен. Смотрите, сначала была заминка у, соответственно, западных комментаторов по поводу того, что в Курской области. Потом параллельно удар по колонне, соответственно, оккупация территории, бои, градирня. Значит, Курская станция, непонятно, что с этой с ГИС Суджи происходит. И тут вдруг начинают говорить, что боевые все-таки мы докопались до боевых украинских водолазов, которые взорвали. А кто кого хочет? То есть какая логика здесь вот эта линейная, что мы сейчас вам скажем, что мы сливаем украинцев в части северных потоков? Для вас этот вопрос чувствительный, потому что вы потеряли много денег. Заходим при этом через немцев в эту тему. Соответственно, вы говорите, а, ну вы нам их сдаете, ну давайте тогда разговаривать. На кого рассчитано?
Я полагаю, что рассчитано на внутреннее потребление западного обывателя.
Ой, я вас умоляю, зачем западному обывателю? Да. Какая разница ему
Зеленскому? Второе, это попытка все-таки каким-то образом дистанцироваться от тех преступлений, которые производит сегодня военщина Украины на территории.
И мы им, конечно же, верим.
Нет, конечно. Нет, конечно. Последнее, вот хотите то, что вы мне сказали по поводу подводных пловцов.
Да.
Две, ну, может быть, три страны, я и Китай сюда еще приведу, это Россия, США, которые имеют подготовленные силы, которые могли бы на такой глубине выполнять поставленные задачи. Это на пределе физических возможностей. Второе, обыкновенным водолазным снаряжением, которое есть на Украине на вооружении, этого сделать невозможно. Во-первых, даже невозможно определить стыки на этих самых, на подводном этом трубопроводе, это нужна специальная аппаратура. И на каком-то там, я непонятно, яхте, что ли там, приплыть, бросить туда аквалангиста, он пошел и все взорвал, это глупости.
Во время натовских учений.
Да, во время натовских учений, когда районы полностью изолированы и никого туда не допускают.
Там еще было, но они пьяные были.
Ну.
По пьяной лавочке решили это сделать. Но правда, Анатолий, это, конечно, смешно, правда, это бред, но самое ужасное, на что рассчитывают, на то, что это можно бросить как кость, русские, конечно же, поверят и скажут, ну, давайте мы на Курск не будем обращать внимания, и все.
Я полагаю, здесь две цели. Первая, начата дискредитация.
Чуть поближе.
Начата дискредитация центральной власти Украины. С точки зрения ее замены, возможной замены. И второе, то, что вы сказали, это попытки каким-то образом дистанцироваться и попробовать все-таки Москву уговорить на перемирие. Не на мир, не на что, на перемирие.
Они Владимир Владимирович Путина плохо знают. Я стесняюсь спросить просто, но правда, на кого это рассчитано? Это же просто какой-то детский сад.
Ну, видите, вот они на протяжении почему-то последних 10 лет, вот с 2014 года, все время нас пытаются поставить такой детский сад и сказать, ну, мы же хорошие, мы же хотели с вам как лучше, вы как-то...
Давайте забудем, переведем эту страницу, понятно.
Дело в том, что еще Бербок, по-моему, сказал, если я не ошибаюсь, она говорит, что русские ведут себя неадекватно, мы не можем их просчитать. Угу. Мы говорим, что мы хорошие, они говорят, вы плохие.
И мы рассчитываем на то, что те все-таки убедятся, что они странно себя ведут, поэтому давайте попробуем замириться, но этого не происходит.
Ну, Лавров об этом же говорит, я не могу понять, вот есть определенные наработанные веками принципы дипломатических отношений. Даже во время войны идут консультативные разговоры, о чем-то там строят какие-то модели, послевоенного устройства, довоенного устройства.
Нет, но по поводу, наверное, перспектив ядерного апокалипсиса ведутся, скорее всего, консультации, конечно.
А сегодня с нами пытаются поговорить так, как будто бы вот мы первоклассники, и нас ведут за ручки, и нам начинают объяснять какие-то идеи создания вот этого мирового устройства и тому подобное. Я на это думаю, что наше руководство это все понимает и на это не идет.
Так, тут эксперты, кстати, высказываются, эксперты иностранные, что Россия не потерпит поражения в конфликте на Украине, США должны подумать о цене мира и пойти на политические компромиссы. Это уже школа права дипломатии Флетчера университета Тавца США дает комментарий на этот счет. Но интересно, правда, где признаки того, что, соответственно, скоро-скоро будет какое-то, как минимум, не знаю, там, перемирие, прекращение огня, как угодно. Эти слухи просто муссируются постоянно. Я уже, исходя из опыта, понимаю, что если эти слухи начинают активно вбрасываться, то этот предложит формулу мира, то этот еще скажет, четвертый говорит, что я сейчас все разложил на картах и вижу, как это выглядит. Значит, ну, хочешь спрятать, положи на видное место.
Смотрите, дело в том, что действительно Запад в таком поиске, он не знает, как выйти из этой ситуации, ведь дать победить России для него это убийственно, потому что я полагаю, что все те новые страны, которые вошли в НАТО, они тоже могут выйти из НАТО и начинать создавать свои какие-то другие военные блоки. Это раз. Второе. Очень много экономических потерь, которые они понесли в результате этой войны. И последнее. Смотрите, Евгений, очень интересно. Вы правильно вы сказали, там Трамп что-то говорит, там что-то говорят это самое.
Байден,
тут появились и еще такие наши олигархи, которые говорят, давайте завершать, потому что это очень экономически для России невыгодно. То есть, я понимаю, тут не только вот сама внешняя оболочка, тут еще и пятая колонна начала действовать.
Нет, там понятно, что это всегда было, это все равно торговать здесь лучше, чем воевать. И никто там не хочет, там, никто не, важно понять, никто не воюет ради того, чтобы воевать, потому что кто-то получает от этого какое-то экзистенциальное удовольствие. Нет, конечно. Но слишком много сейчас неизвестных вот в этом большом уравнении, как из этого выйти? Потому что с нашей стороны был совершенно простой процесс. Там, к европейцам обращались, прекратите снабжать Украину оружием. И все закончится очень быстро. Мы не собираемся идти до Ла-Манша, а потом значит, на танках вплавь через Атлантику к восточному побережью Соединенных Штатов. Не собираемся мы этого делать. С Западом можно переоценку сделать своих отношений с Украиной. Но фундаментально Украина стала государством-лимитрофом, несмотря на то, что это крупное государство. И Украину со стороны Запада, она же не отказывается, Запад, от своей идеологемы по поводу и атлантизма.
Нет, конечно.
Где шантаж, угроза манипуляции. Поэтому Украина, в каком бы виде она ни осталась, она должна оставаться вот этим вот, вот этой раной гноящейся, которая, соответственно, будет раздражать близлежащие страны.
И, в частности, Россию, потому что против России вся эта катавасия, которая была завязана еще в 2014 году, она была направлена только против России, возрождающейся России. Вы знаете, Тефт говорил, что когда был президентом Ельцин, мы всегда знали, что мы можем решить в России любую проблему. А когда стал Путин, мы, говорит, долго к нему приглядывались, потом мы поняли, что не можем эту проблему решить, потому что Россия начала жить своим умом. Вот что самое страшное произошло. Россия стала жить умом. И вот сегодня я полагаю, что все то, что мы с вами видим, то, что мы слышим в экономике, в политике, в дипломатии, в спорте, в науке, везде, повсюду, даже в космосе, это все направляется против России.
Но слушатель здесь спрашивает, спросите, пожалуйста, почему Россия тянет с жестким ответом за Курск, если этот ответ не нужен сейчас, то почему? А я спрошу по-другому, что такое жесткий ответ?
Жесткий ответ, ну, я полагаю, это мгновенная реакция и разгром. Дело в том, что разгром противника – это не только поражение на поле боя армии и убийство там военнослужащих, техник, вооружения. Это нарушение экономических связей, нарушение логистических связей. Самое главное – это нарушение той системы, которая бы позволяла бы государству функционировать как государство агрессора, государство нацизма. То есть у нас, смотрите, мы очень долго, мы пока не приступили к ликвидации систем транспортных связей Украины с Западом. Они существуют, аэродромы существуют, и самое главное, железнодорожные вот эти три перехода, которые мы ответили, мы их не трогаем. Мы не трогаем пока морской путь, по которому идут с Украины корабли торговые, которые она здесь еще снабжает.
Но мы же не пираты, говорим
мы. Нет, ну мы не пираты, да, мы постоянно попытаемся руководствоваться международным правом войны. Международное право войны трактует однозначно, что мы не можем ликвидировать те системы, которые являются системой и жизнеобеспечивающими для функционирования государства и его жителей.
А жесткий ответ – это разрушение всех мостов через Днепр.
Вот.
Но сейчас принято говорить, что разрушение мостов ни к чему не приводит почему-то. Почему так говорят?
Ну, почему? Ну, давайте вспомним, когда американцы бомбили Югославию. Они разрушили через Дунай все мосты, и на Югославию перестало.
Нет, с нашей стороны да. Почему-то ведется вот это убеждение, вбрасывается в массы, что уничтожение мостов ни к чему не приведет. Я еще понимаю уничтожение железнодорожных узлов, но это сложно сделать, потому что рельсы довольно быстро восстанавливаются.
Нет, там есть три горных перехода. Если их разрушить, ни один этот самый поезд в течение 2-3 лет не сможет.
Да.
А вот мосты через мост, простите, там есть такой славный мост Днепро, метромост, есть мост Фотона. Мы, если их разрушим, Киев перестанет функционировать как единый город. То есть мы можем нанести, конечно, великолепный урон администрации города, но в то же время, вы представляете, страдания людей, которые там будут мы же все-таки гуманное государство. И давайте мы с точки зрения гуманного права и будем относиться.
Ну, понятно, что здесь, конечно, когда эмоциональная составляющая, она, естественно, очевидна. И говорят, давайте уже все, и как будто бы какой-то удар такой можно совершить, после чего там Украина, например, целиком не поднимется. Я не знаю, возможно ли это. Потому что когда начинаются разговоры про даже тяо, а не сяо, тоже вопрос, кому это надо. Потому что есть другие средства вооружения, которые эффективны, и для этого никакой ядерный апокалипсис устраивать не нужно. Есть другой аспект. У нас есть определенные цели, которые мы декларировали. И несмотря на то, какие препятствия ставятся, мы этих целей декларируем, мы снова рано или поздно достигнем. Вопрос, как оценить степень демилитаризации Украины сейчас? Ну, денацификация, я так понимаю, что это вечный вопрос.
Вы знаете, демилитаризация, я бы сказал, она уже достигнута. Дело в том, что Украина не может воспроизводить вооружение для своей армии самостоятельно. Мы разрушили ее военно-промышленный комплекс полностью. Она сегодня живет только за счет того, что ей предоставили.
Ну, живет же.
Да, да, но это же внешний фактор.
Не, ну подождите, а я другой пример, Анатолий Андреевич, приведу. Украину важно здесь понимать. Знаете, как-то, по-моему, кто это говорил, да, Жуков, когда ему стали говорить там какие-то карикатуры на Гитлера присылать, он говорит, послушайте, вы вот смеетесь над нашим противником, а логичный вопрос возникает, если он такой шут и клоун, почему мы так долго победить не можем? Здесь ровно то же самое. По поводу Украины, это действительно серьезный, очень там опасный соперник, вот, особенно в контексте поддержки. Берем наш параллель. Советский период после развала Советского Союза. Мы в какой-то момент решили, что там, нам не нужна собственная гражданская авиация. Мы говорим, мы будем покупать. И иллюзия того, что она у нас была, значит, присутствовала, потому что мы много всего закупили. Так же и Украина. Но не работают у них какие-то заводы, но разрушаются у них склады, но подвоз-то у них ведется, поэтому... А эта история может быть бесконечной? Нет?
Нет.
С подвозом вооружений?
Нет, нет. Нет? Дело в том, что возможности Запада, они тоже ограничены. Запад несет огромнейшие экономические и финансовые потери. Я думаю, что, вот смотрите, уже некоторые страны высказываются категорически против. Это Будапешт, это Словакия, не хотят. Да, и болгары, там у них идет очень большое брожение, Греция. Я думаю, что при прочих равных, если только мы нанесем хорошее поражение противнику на Южно-Донецком направлении, под Харьковом, особенно если мы выйдем на эту зону, вот Николаев, будем угрожать Одессе, там все произведется совсем в другом ритме, и Украина перестанет получать вот эту неограниченную помощь. Ведь те же немцы сегодня уже подняли лозунг очень интересный, «Сарова Гонкнехт», «Назад ГДР». Они уже не тянут. А немцы, те, которые еще, вот вы знаете, вот буквально недели две назад они там обсуждали вопрос о возвращении некоторых фашистских лозунгов, это самое, армию, героизация генералов вермахт и тому подобное. Дело в том, что я думаю, что Запад все-таки... Повернет свое мнение с точки зрения Украины, и вот эта помощь иссякнет.
Мне это, знаете, напоминает вечную историю. Сейчас придет какой-нибудь другой президент Соединенных Штатов, сейчас европейцы поймут, кто ими управляет, они этих скинут, тех примут,
Мы постоянно себя
пытаемся в чем-то убедить.
Смотрите, ну, вы, наверное же, вы смотрите это самое. Видите, допустим, автомобильная промышленность той же Германии, она бы с удовольствием сейчас вернулась бы в Россию, потому что это было великолепное сотрудничество. Второе, экономика Германии трещит по швам ввиду отсутствия энергетических резервов, и те резервы, которые им поставляют, они не решают проблему. Многие страны, я думаю, при поражении Украины перестанут ей помогать.
Да?
Да.
Почему?
Потому что это будет невыгодно.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Не получается ли, что мы жалеем жителей Киева, не бомбя мосты на Украине, а своих людей? Получается, значит, тоже жалеть надо, говорит Сергей. Но вот сложный конфликт, ну вот что здесь говорит, ну сложный конфликт, что хотите? Ну прямо всю Украину в труху, Европу в труху, всех в труху, ну не знаю.
Нет, ну вы знаете, дело в том, что... Пускай меня наши слушатели простят, но я скажу такую, в общем-то, банальную, конечно, вещь. Как бы там ни было, Украина – это родственная кровь. И начинать перманентное уничтожение населения, вести ковровые бомбометания, это, в общем-то,
Самое главное, что именно это-то и нужно как бы стратегическим противникам.
Сегодня стратегические противники, вы правильно сказали, они пожинают плоды. Дело в том, что русские убивают русских. Мы корни киевской, Древней Руси, мы убиваем друг друга. Чем меньше нас остается, тем больше им потом достанется.
А чем достанется?
Они, вы думаете, что? Это идет, я бы сказал, историческое соревнование цивилизаций, если хотите, западной и православной русской цивилизации. И им не столько нужно население, как нужна территория и наше богатство.
Лукашенко заявил, что в случае агрессии против Белоруссии Россия вводит свои подразделения, Минск принимает первый удар, Москва дальше подстраховывает, говорит Александр Лукашенко. А на фоне тоже разных инсинуаций вокруг там стягивания войск у белорусской границы, вокруг того, что там могут, соответственно, второй фронт попытаться открыть. Какова угроза для Белоруссии, как вы думаете?
Беларусь очень хотели бы западные кураторы тянуть в эту бойню. Почему? Тогда бы могли бы полностью развязать агрессию со стороны НАТО против Беларуси. Может быть, не агрессию, может быть, какие-то военные действия. Ведь там есть такой Сувалковский перешеек, который очень они пытаются муссировать по поводу Беларуси. Второе. Вхождение Беларуси в военный конфликт совместно с Россией позволяет НАТО определять противника и решать уже военные задачи на территории Беларуси, потом России.
Угу. Но если говорить о тактических каких-то решениях, Украина может на это пойти?
Да, конечно, она может стать генератором, который может создать предпосылки вовлечения России. Но давайте посмотрим так. Вот помните, где-то по весне там была группировка 60-тысячная украинского войска на границе с Белоруссией. Батько был агрессивен, сказал, что если вы только мне пересечете эту границу, я тут же дам команду, и мы нанесем по вам удар. Давайте теперь гипотетически создадим ситуацию, не 60-тысячная, а буквально там 2-3 бригады, как было в Курске, переходят границу возле Могилева, бесчинствуют, что будет делать белорусская армия? Белорусская армия, конечно же, начнет их убивать и оттуда выдавливать. В это время идет огромнейшая информационная поддержка, накачивание, вот Беларусь. Совместно с Россией.
Да информационный бог с ней, я говорю про тактические решения.
Она потом перейдет в военное решение, будет следующее, будут вводиться, вон Макрон обещал, высадятся войска Франции, поляки ведут свои действия, и начнется эскалация конфликта совсем с другой стороны, это уже будет конфронтация Россия-Беларусь против НАТО.
Ну, завязнут украинцы в этих, в Припятских болотах, и все.
Да никому уже украинцы это не нужны, самый главный факт.
Но они пока воюют, и Анатолий Андреевич, вот эти вот, я прошу прощения, но вот эти вот тезисы по поводу того, что украинцы никому не нужны, да, биореактор Зеленского работает, украинцы гибнут десятками тысяч, люди страдают, со стороны России тоже там люди гибнут. Но вот эти тезисы «украинцы никому не нужны», это не способствует тому, чтобы украинцы сдались и сказали, Владимир Владимирович, давайте Зеленского посадим уже, мы все коллективно сдаемся, Россия и Украина вместе навеки.
Не создались еще условия для того, чтобы произошла капитуляция. Предпосылок я не вижу, чтобы какая-то организованная сила, которая бы сказала, нам Зеленский не нужен, давайте мы создадим новые войска и будем с вами воевать.
Нет, конечно.
Нету такого. Украина, вот многие говорят, вот что, я ничего не понимаю, вот смотрите, столько убитых, почему они не протестуют? Да не созрели еще возможности для протеста, то есть мотивация воевать с Россией еще присутствует. Еще присутствует. И самое главное, она присутствует в центральных районах, которые мы всегда почему-то считали, что они пророссийские. Киевская область, Полтавская область, они еще больше дают сейчас и призывников, и еще больше все воюют. И последнее, что я хочу сказать.
Пожалуйста.
По поводу Белоруссии. Нейтральность батьки – это способ сохранить Белоруссию от войны.
Какая нейтральность?
Многие говорят...
Нет никакой нейтральности.
Почему батька вот сейчас, ввели наши они войска в курс, почему батька не прислал хотя бы бригаду интернациональную нам на помощь? Да пока батька не...
Во-первых, не было обращения, очевидно, совершенно.
Да, нам пока еще не, батька...
Но говорить о том, что Белоруссия нейтральна, нельзя, потому что это союзное государство.
Ну, конечно.
И Белоруссия, в общем, во многом и помогала... Почему нет?
Я имею в виду о военной помощи, о боевых действиях.
Еще раз, не просит. Это, знаете, то же самое можно сказать. А почему ОДКБ не реагирует?
Ой, это, знаете, пригласите меня на следующую передачу, мы с вами поговорим.
Мы расскажем про ОДКБ, да. Или поплачем по поводу ОДКБ, тоже вариант.
Там тоже есть много интересного.
Анатолий Матвейчук был с нами, главный редактор сетевого информационного агентства «Ананьюс», ветеран боевых действий. Анатолий Андреевич, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск, потом Анна Соловьева. До завтра с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.